Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Москва продолжает расширять военное присутствие в Сирии. Источники в разведке США сообщили агентству Рейтер о двукратном увеличении российского контингента в этой стране, а блогеры и активисты, занимающиеся расследованиями по открытым источникам, что этот контингент используется Москвой не только для нанесения и обеспечения официально признаваемых авиаударов, но и для наземных операций по так называемой гибридной схеме, уже обкатанной российскими военными на Украине. С Русланом Левиевым, одним из авторов нового расследования на эту тему из группы активистов Conflict Intelligence Team, побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
На прошлой неделе появились сообщения о двукратном увеличении российского контингента в Сирии до примерно 4000 человек, что позволяет говорить, что этот контингент задействован не только в охране российских авиабаз, но и в наземных операциях.
Мы не видим такого увеличения, чтобы прям только на авиабазе Хмеймим. Совершенно очевидно, что значит, он увеличился за счет других точек. Например, аэродрома Хама, где мы видим, что там прибывают российские самолеты, хотя это пока что официально не афишируется и отрицается. И мы видим постоянно все чаще проявляются наши колонны военной техники и наши солдаты в тех провинциях Сирии, где нас, в принципе, быть не должно, и где это очень близко к границе боев непосредственно. Мы замечали наших солдат и нашу военную технику в городах Хама, Хомс, Алеппо, провинция Латакия, непосредственно близко к границе боев. Более того, это не просто солдаты, которые где-то там просто идут или просто их запечатлели. Это солдаты и техника, вот они с оружием в руках, и плюс это та техника, которая используется для наземных боев. То есть это артиллерия, например, гаубицы различные, радиостанции на базе БТР. То есть видно, что это та группировка сил, которая используется конкретно для наземной операции. Как минимум на уровне артиллерии огня наши вооруженные силы уже поддерживают силы осады в боях. Мы в этом полностью уверены.
Речь идет о действующих военнослужащих контрактниках или о добровольцах?
Именно о действующих военнослужащих контрактниках.
Как это удалось установить?
Мы увидели несколько различных фотографий, опубликуемых в основном самими солдатами. Мы и другая команда также доказали, что эти солдаты, они действующие военнослужащие мотострелковой бригады. Мы на их фотографиях увидели, как они непосредственно около зоны боев перевозят артиллерийские гаубицы, как одна из гаубиц у них была разбита в результате боев, там опубликована фотография. И плюс есть видео, где слышна русская речь корректировщика во время артиллерийского огня.
Какого размера были зафиксированы вами колонны российской армии?
Ну, это скорее какие-то отдельные отделения, скажем так, то есть самые маленькие части, потому что мы каждый раз, когда замечаем фотографии этих колонн или отдельных групп солдат, это порядка человек там 20-30, ну, что-то вот в таком вот роде. Скорее всего, тут дело в том, что эти отдельные отделения, они разбросаны по разным точкам боев, то есть отдельно в Хаме, отдельно в Алеппо, отдельно там в Хомсе.
Удалось ли вам зафиксировать непосредственное участие россиян в наземных боевых действиях?
Мы пока не видели видео или фотографии, где они вот непосредственно в ходе боя запечатлены. Но, как нам кажется, они пока что только помогают силам осады. То есть силы осады идут на прорыв, а наши военные там осуществляют при этом из того же места артиллерийскую поддержку. То есть делают огонь из артиллерии, чтобы поддержать этот прорыв, атаку силы осады на силы повстанцев.
Можно ли по информации из аккаунтов российских военных в социальных сетях сделать вывод о том, насколько успешными являются действия сил Асада и помогающих ему россиян?
Больше не по комментариям, скажем так, солдат, а больше по комментариям, скорее, местных активистов и публикациям непосредственно группировок, задействованных в боях. То есть это и исламистов, и оппозиции. Мы видим, что нет. То есть там бывает, что происходит прорыв, какой-то город освобождают, по словам асадитов. Ну, буквально там через день город отбивают обратно. Например, это известный сейчас город Мурек, про который даже в репортаже Вести говорили, что вот якобы отбили у террористов этот город и заняли этот город силы осада. Но уже буквально на следующий день оппозиция снова отбила этот город обратно. То есть видно, что прорыв пока полностью захлебывается у сил осада.
Руслан, вы, авторы этого расследования, сравниваете участие России в сирийском конфликте с российским вмешательством в события на Украине, называя его гибридным. В чем именно здесь сходство?
То, что у нас есть такая вот официальная часть, которую никто не отрицает. В данном случае это авиабомбардировки. По украинскому конфликту это были, допустим, добровольцы. Вот. Ну и то, что их там лечили у нас в России. Есть неофициальная часть, которую строго отрицает, но которая явно видна. Это участие в наземной операции, это поставка различного тяжелого вооружения. То есть не просто обучение, а вот прям тяжелое вооружение, там ракетные системы различные. Вот, вот такая вот гибридная война. То есть одновременно и какая-то официальная открытая часть, и скрытая неофициальная часть.
Напомню, с Русланом Левиевым, одним из авторов нового расследования группы активистов Conflict Intelligence Team, беседовал корреспондент Радио Свобода Марк Крутов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Российских туристов массово вывозят из Египта после катастрофы лайнера авиакомпании «Метроджет» и запрета на полеты российских самолетов в эту страну. Отдыхающих россиян в Египте было 80 тысяч человек. Остается с каждым днем все меньше, скоро не останется совсем. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на днях, что только с окончанием расследования будет решаться вопрос, вернутся ли российские туристы в Египет. Возможно, запрет может длиться годы. Этой теме была недавно посвящена программа нашей коллеги Елены Рыковцевой «Лицом к событию». Мы предлагаем вашему вниманию ее фрагмент, где ведущая беседовала по скайпу с живущим постоянно в городе Шарм-эль-Шейх главой местного офиса туристической компании «ТС-Тур» Андреем Понагушиным.
Действительно ли Египет, египетский аэропорт, египетские меры безопасности были ненадлежащим уровнем, даже в сравнении с другими аэропортами, может быть, там, в соседних странах? Я не знаю, вам лучше, вы регион знаете лучше. Как вы это видели раньше?
Ну, я бы хотел сделать маленькую ремарку. Я думаю, все делают отсылку к такому, скажем так, понятию, то, что все-таки расследование не закончено, и окончательные причины все-таки катастрофы неизвестны.
Конечно.
То есть они, во всяком случае, официально не объявлены.
Конечно.
А то, что касается принятых решений по вывозу туристов, и в том числе Британии и России, это все-таки были приняты решения на уровне политических лидеров. И мне кажется, это больше политическое решение, то есть, чем техническое. То есть техническое должно было произойти после решение все-таки, что да, действительно, безопасность в аэропортах не соблюдается надлежащим образом, и вследствие чего произошло, собственно, это трагическое событие. Так как результатов мы не имеем, я думаю, что это будет довольно-таки длительный процесс, пока выяснится вся, скажем так, ситуация, то говорить о том, что был это теракт или нет, мне кажется, рано. Насчет безопасности в Египте, я могу сказать, живя здесь, видя, как развивается Египет, как развивается именно Шарм-эль-Шейх, то меры безопасности за последние несколько лет, они улучшились в разы. Более того, Египет — та страна, которая имеет довольно-таки большой опыт в борьбе с защитой от всякого такого рода террористических атак. И я думаю, что весь этот опыт применяется по максимуму, в том числе и в аэропортах. На чем основывается мое такое утверждение? Вот за последний только год здесь проводилось более 5 крупных международных, я имею в виду в Шарм-эль-Шейхе, более 5 крупных международных форумов, в том числе с приглашением глав государств, короли, президенты, министры разных стран прибывали сюда, улетали, и без всяких проблем, и не было ни одного происшествия ни в городе, ни в аэропортах. Шарм-эль-Шейх, по-своему, это визитная карточка Египта. Я бы где-то сравнил Шарм-эль-Шейх с Сочи, то есть когда Россия — это курорт, который выставляет для иностранцев, для россиян показать, что как можно организовать туристический, скажем так, бизнес в стране, в России. Также и здесь Шарм-эль-Шейх в последний год, благодаря поддержке президента страны и правительства, он очень развился, в том числе в плане поддержания безопасности.
Безопасно. Андрей, ну вот я все, понимаете, хочу с вами обсудить вот эту мысль, которая мне покоя не дает. Ну вот смотрите, вот вы говорите политическое решение. Я хочу понять, что вы вкладываете какой смысл в слово политическое решение, раз. Ну вот скажите сначала, что такое политическое решение? Что это значит оставить Египет без российских туристов? Это политическое решение. В чем политика?
Нет, в данном случае ведь политика не оставить Египет без российских туристов. Нет, я думаю, здесь политическое решение, почему я назвал, потому что первое лицо государства принимает решение по такому вопросу. Если бы это принималось решение там коллегиально правительством и было только на правительственном уровне, да, это мы могли бы сказать, что это техническое из каких-то еще. Но здесь первое лицо государства, которое дает соответствующие указания. С нашей стороны мы видим, что это очень сильный удар по туристической отрасли России для большинства туроператоров. То есть цена, которую мы сейчас вынуждены платить из-за этого решения, очень высока. И в данном случае мы, конечно, бы очень рассчитывали, если правительство Российской Федерации соответствующим образом нам помогло. Есть уже и указания господина Медведева, но пока что мы больше помогаем, если честно, государственным нашим институциям, в том числе МЧС и Министерству туризма здесь в аэропорту. То есть мы оказываем максимальное содействие. Хотели бы, чтобы соответствующее содействие нам оказывало правительство, потому что такого рода кризис уже мы давно не переживали.
Андрей, вы расскажите о своих туристах. Каждый из них сейчас этот отпуск догуляет. То есть, как нам говорят, их срывать с места не будут, правда?
Ну, сообщили, конечно, не мы, а все здесь все-таки продвинутые, имеют и телевидение, и интернет-доступ. Да. Мы, конечно же, максимально постарались эту информацию разъяснить с точки зрения, как будет происходить это все. С первых же, если честно, пятницу еще мы имели представление, то, что все будут улетать своими датами, которые у них предварительно были указаны. Поэтому данная информация, она поступила, то есть особого негатива не возникло. То есть так как те, кто здесь прибывает, они добыли свой отпуск спокойно и возвращались назад. Те неудобства, которые связаны с багажом, либо еще с какими-то, они сейчас решаются, в том числе и с помощью МЧС и Министерства туризма, представители которых здесь есть. И, в принципе, люди относятся с пониманием, и каких-то особых таких нареканий именно здесь, в Шарм-эль-Шейхе, нет. Я думаю, больше они вопросы там, в России, для тех, чей отпуск был сорван, собственно, из-за этого решения.
А такие вопросы есть со стороны... Вы о них знаете, да? У вас же фирма-то большая,
разветвленная. Да. Не, мы в целом отслеживаем ситуацию. У нас, во-первых, прекратились продажи для отелей. Мы вынуждены здесь решать вопросы с ательерами, с нашими партнерами, с которыми контракты долгосрочные, и приходится данные вопросы урегулировать, так как это все-таки не шутка, мы имеем дело с многотысячными, скажем так, объемами, и здесь это приходится решать. А то, что происходит в России в данном случае, наши офисы в Москве, они сейчас работают, насколько я знаю, практически круглосуточно, потому что столько броней нужно перебронировать и сделать это с максимальным, скажем так, учетом того, чтобы турист не пострадал и в данной ситуации сделать все возможное, в всяком случае.
Ну да, это же Новый год, там, наверное, был просто, наверное, все было уже распланировано на Новый год, наверное, продано многое.
Ну, продано. Египет, с какой-то стороны, он больше в последнюю минуту люди. Я думаю, основной пик продаж на Новый год пришелся бы уже во второй половине ноября. То есть мы сейчас говорим все-таки о тех турах, которые были вот сейчас, должны были исполниться. А к тому времени, к Новому году, люди уже, думаю, будут корректировать свой отпуск в соответствии с решением. Мы все-таки надеемся, что, возможно, возврат решения может произойти все-таки скоро, хотя бы, чтобы дали нам возможность Новый год отработать нормально, а людям отдохнуть в Египте. Одно из любимых направлений на новогодние каникулы.
Я вот продолжаю задавать все тот же вопрос. Андрей, вот возврат решения. А если это все-таки выясняется, что теракт, то что за возврат решения? То есть это что, навсегда? Выяснится, что теракт. И что? Вот что изменится в ситуации сегодня и через 2 месяца, я имею в виду в самом Египте, по отношению к этим русским туристам?
Если мы переводим дискуссию такую в плоскость гипотетическую, то конечно, должно быть какое-то все-таки окончательное решение по расследованию, и, соответственно, будут выявлены те факторы, которые спецслужбы, если мы говорим о теракте, упустили, они соответствующим образом могут подкорректировать свою деятельность. И после этого, уже согласовав с соответствующим линиям, дать добро, зеленый свет на то, чтобы все, мы поняли, как это произошло, мы подкорректировали, усилились. И отослать. Но я хотел бы здесь прокомментировать, опять же, если мы возвращаемся к какому-то решению, что да, это такие теракт, хотя нету окончательного. Здесь вот уже последнюю неделю комиссия за комиссией прилетают международные различные группы, авиа, Шарм-эль-Шейх — это international, то есть международный аэропорт. И все уезжают, давая довольно-таки высокую позитивную оценку. Mm-hmm. То есть на данный момент все, что от нас скрыто, то есть та информация, на основании которой было принято такое решение, она не в поле нашего видения, мы не можем о ней рассуждать. Но то, что дается информация по официальным каналам, как комиссии, международные разные инспекции, которые приезжают, они дают довольно-таки позитивные результаты, в том числе по вопросам обеспечения безопасности. Да. Хочу повторить, что международный аэропорт Шарм-эль-Шейха действует уже более 20 лет, и успешно он обрабатывает большие потоки туристов, и системы здесь налажены довольно-таки на высоком уровне. То, что молодой человек, турист, возвращался и не заметил это, не значит, что этого нет. Я сам летаю здесь очень часто, я понимаю, что, на что обращает внимание спецслужбы, на что не обращает внимание. То, что принести бутылку кока-колы внутрь, это не значит, что есть какая-то проблема. То есть сам аэропорт, он оборудован очень несколькими уровнями определения, детекции взрывчатых веществ. То есть это все есть на въезде в аэропорт, это есть при прохождении соответствующих чекпоинтов. И то, что это незаметно, то, что это встроенные вещи, они здесь сделали специалистами международными, это не значит, что этого нет. То есть определение о наличии взрывчатки, поверьте мне, есть, и он поставлен, особенно за последнее время, поставлен по всему Шарм-эль-Шейху на въездах, есть много чекпоинтов, которые внутри города. То есть это соответствующая работа ведется. Мне кажется, если мы возьмем в пример какой-нибудь другой туристический город, то там многих таких предосторожностей мы не найдем.
В эфире «Радио Свобода» был живущий постоянно в городе Шарм-эль-Шейх глава местного офиса российской туристической компании «ТС-Тур» Андрей Понагушин. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Мьянме правящая союзная партия «Солидарности и развития» признала поражение на прошедших в воскресенье в стране первых за последние примерно четверть века свободных всеобщих выборах, а оппозиционная «Национальная лига за демократию», возглавляемая знаменитой правозащитницей и оппозиционеркой Аун Сан Су Джи, одержала на них убедительную победу. Нынешние выборы в Мьянме рассматриваются как поворотный пункт на пути продвижения страны к демократии от военной диктатуры. Но даже при очевидном поражении правящей партии, имеющей поддержку в армии, позиции военных в стране все еще остаются очень сильны. По действующей конституции 25% депутатских мест автоматически зарезервированы за представителями вооруженных сил, а главнокомандующий вправе назначать руководителей силовых ведомств, включая министра внутренних дел и министра обороны. Законодательство также позволяет военным брать на себя руководство правительством при определенных обстоятельствах. О будущем Бирмы после этих выборов я побеседовал с доктором исторических наук, преподавателем МГИМО, востоковедом Андреем Володиным. Можно ли говорить о том, что Бирма теперь действительно начнет превращаться в какое-то другое государство? Вернее, перестанет быть такой Бирмой, какой ее знал весь мир на протяжении десятилетий?
Бирма всегда была страна достаточно закрытая, и прежде всего по географическим причинам, потому что она всегда находилась на стыке Южной и Юго-Восточной Азии. Это сформировало своеобразный комплекс и закрытости, и опоры на собственные силы, и подозрения в отношении к соседям. Такие моменты человеческой психологии, человеческого сознания одномоментно не меняются. Что же касается политической ситуации, то политическая ситуация менялась уже какое-то время, и выборы, наверное, подвели, я бы сказал, первый промежуточный итог этим изменениям. Вот я бы так осторожно оценил этап пройденный и новый начинающийся развитие Бирмы.
Нынешние выборы в Бирме рассматриваются на Западе как поворотный пункт на пути продвижения страны к демократии от военной диктатуры. А что вдруг произошло с этими военными? Что они вдруг открыли страну, пошли на сближение с Западом, США? Что они дали оппозиции победить на честных, в общем, на первый взгляд, выборах?
Я думаю, что, вообще говоря, не функция военных управлять государством. И события 70-х, 80-х годов прошлого века, а также события начала 21 века, это со всей ясностью показывает. И то, что военные наконец осознали, что необходимо передать власть гражданскому правительству или каким-то промежуточным силам, стоящим между военным истеблишментом и гражданским обществом, наверное, и привело вот к той ситуации, которая сейчас складывается в Бирме.
Советский Союз в свое время, он не скрывал, что у него были достаточно крупные интересы именно и в Бирме, не только во всей Юго-Восточной Азии. Сейчас у Москвы хоть какие-то интересы, экономические или политические, в этой стране есть?
Ответить на этот вопрос однозначно очень трудно. Прежде всего потому, что все 90-е годы Москва систематически уходила с Востока. У нас были интересы в Юго-Восточной Азии, потом мы о том, что они у нас там есть, забыли, и Бирма здесь является не исключением. Поэтому, видимо, предстоит некая подготовительная работа для того, чтобы определить наши интересы в Бирме, для того, чтобы понять, какое место Бирма будет занимать в иерархии наших внешнеполитических приоритетов, как будут соотноситься традиционная политическая дипломатия и дипломатия внешнеэкономическая, вот после этого можно будет говорить о том, что Бирма в нашей внешней политике будет занимать определенное место. Потому что просто говорить о том, что Бирма нам важна и нам надо с Бирмой развивать отношения, сейчас, наверное, это не совсем корректно, не совсем правильно.
А почему во всем мире, в принципе, все последние годы такое пристальное внимание было обращено на ситуацию в Бирме? Режим, который там существовал, о котором мы говорим, он, конечно, был очень жестким, он был военным, но он не был запредельно диктаторским, его нельзя сравнивать ни с Северной Кореей, ни с Кампучией, Камбоджей, времен Красных Кхмеров и так далее. Но, тем не менее, очень-очень много говорилось о нарушениях прав человека в Бирме, о зажимании прессы, о каких-то там бесчинствах и жестокостях, которые военные творили. Вот какое дело как бы всему миру уж тогда, если говорить откровенно, было именно до этого государства, где режим существовал, ну, похожий на очень многие режимы, которые есть и на Ближнем Востоке, и в Африке, и в Латинской Америке. Почему именно Бирма? Или упиралось все вот в такую яркую действительно личность лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи?
Я думаю, что личность лидера оппозиции, конечно, играла свою роль, может быть, и довольно значительную для некоторых представителей средств массовой информации. Интерес подогревался соседством Бирмы с Китаем и попыткой, ну, если хотите, на границах Китая получить государство, которое будет проводить самостоятельную политику, которая будет в интересах не только Запада, но и интересах государств АСЕАН. Я думаю, так.
Сейчас же вообще во всем регионе идет такая военно-политическая гонка. И США говорят, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет приоритетным в 21 веке. И Россия говорит, что это важнейшее направление. И Китай вы упомянули, и масса там других региональных игроков. Вот можно ли говорить, что сейчас вообще такая гонка за Бирму начнется после этих выборов, в которой будут участвовать, возможно, там и ее соседи, и Индия, Китай, Россия и так далее?
Нам нужен ответ конкретный. А конкретный ответ будет такой. Для Соединенных Штатов Америки, которые вступили в активную мировую политику сразу после Первой мировой войны, сразу определилось два направления внешнеполитических. Это Североатлантическое, это Азиатско-Тихоокеанский регион. Интерес появился после окончания Второй мировой войны к региону Юго-Восточной Азии или к тому, что сейчас называется регион АТР. Это один момент. Что касается Индии, то для Индии Бирма всегда была, по крайней мере, так пишут индийские политологи, всегда была воротами в Юго-Восточную Азию. Бирма, которая непосредственно связана еще и с северо-восточными штатами Индии, которые как бы географически отделены от остальной индийской территории. Здесь интерес совершенно очевиден. Что касается Китайской Народной Республики, то для Китайской Народной Республики чрезвычайно важен фактор внешнего контура безопасности, как, впрочем, для Индии и для России. Если этот контур безопасности находится в нормальном состоянии, если его не будоражат различные силы, значит, для Китая это хорошо. Хотя некоторые известные, в общем, авторы, такие как Мартин Джак, говорят о том, что грядет создание некоего Пакс Синика. Что под собой подразумевает Пакс Синика, я не совсем понимаю. Мир по-китайски мне непонятен, так же, как уже непонятен мир по-американски. Видели мы мир по-советски. Мир становится более разнообразным, соответственно, и стратегии государств внешнеполитические, таких как Бирма, Мьянма, в общем, тоже разнообразятся. Они исследуют концепции, которую в свое время Эммануэль Тот назвал «свободная геометрия мировой политики». То есть необходимо поддерживать хорошие отношения со всеми государствами. Чем больше государств находится в дружественных отношениях с вашей страной, тем легче отстаивать суверенитет. Чем сложнее расстановка силы, чем сложнее уравнение геополитических сил вокруг вашей страны или вашего региона, тем, соответственно, и ваш регион имеет большие шансы на то, чтобы спокойно и мирно развиваться. Я думаю, что правящие круги Бирмы, будь то военные, или вот нынешние демократические власти, которые скоро станут таковыми, это хорошо понимают.
Последний вопрос. В мире очень много спорят, как называть эту страну, Бирма или Мьянма. Многие говорят, что Мьянма – это такое политизированное, окрашенное название, как Камбоджа стала Кампучией на несколько лет при Полпоте. Вы какой точки зрения придерживаетесь?
Студентам я всегда говорю Бирма, Мьянма, Мьянма, Бирма через слэш, через черточку. И для меня большого значения это не имеет. Мьянма это или это Бирма. Но если есть официальное название государства, мы должны следовать этому официальному названию. Но мы все помним, что было такое государство, как Бирма. Так же, как и индийские города. Но какой Бомбей? Мумбаи. Потому что Бомбей создавался не индийцами, а создавался колониальными властями, сначала португальцами, потом англичанами. Какой Мадрас? Это Ченнаи. Форт Святого Георгия превратился потом в город Мадрас. Но его назвали по националистическим соображениям в 90-е годы Ченнаи, используя старое тамильское название этого места. Так происходит и с Мьянмой Бирмой.
О будущем Бирмы, Мьянмы, напомню, я беседовал с доктором исторических наук, преподавателем МГИМО, востоковедом Андреем Володиным. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В прошлую субботу в Сингапуре, впервые после образования Китайской Народной Республики в 1949 году, состоялась встреча председателя КНР и президента Тайваня. Их разговор в отеле «Шангри-Ла» был подчеркнуто неофициальным. Си Цзиньпинь и Ма Индзю называли друг друга «господин», а счет в ресторане, где они оказались за одним столом, каждый оплатил за себя сам. Никаких совместных заявлений или комментариев для прессы не делалось и делаться не будет. Почему глава Китайской Народной Республики согласился на эту встречу и принесет ли она политические очки главе администрации Тайваня, фактически независимого островного государства, которое Пекин с момента основания КНР считает мятежной провинцией, но развивает с ним экономические связи вот уже более 30 лет? Мнение эксперта Центра анализа стратегии и технологий в Москве, специалиста по странам Дальнего Востока Василия Кашина, с которым побеседовал мой коллега и соавтор, также китаист Андрей Шароградский.
Ма до встречи собрал пресс-конференцию, стал заявлять о том, что эта встреча, историческая, безусловно, встреча с председателем КНР не связана с предстоящими в январе президентскими выборами на острове. Как вы считаете, Ма Индзю лукавит?
Конечно, она частично связана с предстоящими выборами на острове, но частично она связана с тем, что Ма Индзю столкнулся с серией неразрешимых противоречий в реализации своего курса. С одной стороны, Тайвань сталкивается с довольно серьезными экономическими проблемами, и как, в общем-то, каждая экономика вот этого региона, чтобы решить их, он должен расширять свое торгово-экономическое сотрудничество с Китаем. Тайвань в особенности привязан к Китаю. Фактически Тайвань является инжиниринговым центром и центром производства всяких высокотехнологичных компонентов для продукции, которая собирается в КНР. И он полностью ориентирован на китайский рынок. У Тайваня колоссальное, совершенно положительное торговое сальдо с Китаем. Поэтому, чтобы придать динамику развитию тайваньской экономики, он должен постоянно проводить либерализацию условий торговли и бизнеса с Китаем. С другой стороны, как мы увидели в прошлом году, этот его курс начинает сталкиваться с сопротивлением части тайваньского общества. В прошлом году мы увидели, как движение «Молодежное подсолнечника» сорвало заключение соглашения об услугах, очень важного, между материком и островом, которое должно было сильнее как бы привязать друг к другу, потому что именно они опасались, что это приведет к чрезмерной зависимости острова от КНР. Ну и плюс, действительно, в следующем году на тайваньских выборах Гоминьдан практически наверняка потеряет свою роль правящей партии и займет эту позицию более такая негативно настроенная по отношению к связям с материком, более скептически настроенная демократическая прогрессивная партия. То есть для Майндзю важно закрепить те результаты в развитии отношений с Китаем, которые уже достигнуты. Важно договориться о дальнейших правилах игры и обеспечить такую стабильность своего политического наследия на будущее, которое сможет как бы сохраниться даже в период правления демократической прогрессивной партии, я бы так сказал.
Вы в своих публикациях обращали внимание на нынешнее обострение, в частности, китайско-американских отношений, связанных с появлением искусственных островов в Южно-Китайском море, где Китай, вопреки наличию серьезных территориальных споров, ведет поиск и добычу полезных ископаемых. Я обратил внимание, что газета гонконгская South China Morning Post приводит мнение эксперта, говорящего, что Пекин ищет поддержки Тайваня в решении вот этих споров. Вы согласны с такой точкой зрения?
Смотрите, Тайвань контролирует самый большой остров в этом районе, и самый ценный – это остров Итуаба. Это единственный остров с собственным источником воды, и у тайваньцев там есть взлетно-посадочная полоса. Но за пределы этого Тайвань не выходит. Он остается, в общем-то, в стороне от всей этой борьбы, и так же, как тайваньцы, в общем, себя проявляют и в случае с другим территориальным спором, который их затрагивает частично, это спором между Китаем и Японией из-за острова Сенкаку, они просто выступают с общими примирительными инициативами, призывая все стороны избегать эскалации, решать все на основе компромисса, не бряцать оружием и так далее. Ну и поскольку Тайвань не признан никем в качестве государства из участников этих споров, ясно, что он мало что может сделать дополнительно. Может быть, Китай и хотел бы, чтобы Тайвань как-то высказывался более четко о принадлежности этих островов с общекитайских позиций. Тут дело-то в том, что претензии на эти острова их впервые не Китайская Народная Республика заявила, а именно Китайская Республика, продолжателем которой является, строго говоря, с формальной такой точки зрения, Китайская Республика на Тайване. То есть претензии были заявлены на эти острова еще в 20-30-е годы с китайской стороны, с гоминьдановским правительством. Соответственно, наверное, есть какой-то интерес, чтобы Тайвань выступил с общекитайских позиций и сказал, что да, мы подтверждаем, мы тоже там требуем уважать китайский суверенитет. Может быть, к этому какой-то интерес есть, но Тайвань совершенно точно, вот если судить по его поведению во всех предыдущих подобных ситуациях, ничего подобного не сделает, он будет просто высказываться в духе «ребята, давай жить дружно».
Как известно, председатель КНР Си Цзиньпин в прошлом году отказался от встречи с Майндзю в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Сейчас он согласился с ним встретиться. По-вашему, подобная встреча председателю КНР принесет какие-то политические очки на родине?
Я думаю, что она ему может быть полезна, поскольку покажет его приверженность делу воссоединения Китая, но поскольку каких-то не будет по ее итогам ярких заявлений, как мы уже знаем, и тем более договоренностей, скорее всего, этот эффект будет не очень большим. То есть ясно, что если бы он заключил какое-нибудь мощное соглашение, развитие связей с Тайванем привело бы к дальнейшей привязке Тайваня к материку, это был бы успех. Но пока об этом речи нет. То есть у китайцев сейчас ключевая проблема, которая углубляется, состоит в том, что они проводили стратегию экономической привязки Тайваня и мирного воссоединения под давлением, казалось бы, непреодолимых таких экономических факторов. Они даже, в общем-то, этих экономических целей добиваются, но при этом у них провал по части такой мягкой силы. То есть тайваньское общество и процессы в нем, они в негативном для КНР направлении идут, и они сталкиваются с такой проблемой, что вроде бы экономических рычагов у них очень много, а молодое поколение населения острова от материкового Китая все больше отворачивается и начинает укрепляться уже собственное тайваньская идентичность, отдельная от Китая. И как решить эту проблему, непонятно, потому что они не могут пока предложить своей какой-то идеологии. А после того, как произошли волнения в Гонконге, оказалась еще и довольно сильно дискредитированная китайская концепция на страна, две системы, по которой они хотели предложить воссоединяться. Вот им необходимо решать такие вот очень сложные идеологические проблемы, поскольку сейчас они столкнулись с ограничениями вот своей стратегии воссоединения острова и материка. И есть вероятность, что они вынуждены будут снова вернуться к стратегии жесткого давления на остров. Ясно, что Ма Инь-цзю, он тоже хотел бы прояснить ситуацию, хотел бы избежать такого давления, хотел бы избежать конфронтации. Потому что если Китай поймет, что Тайвань снова движется в направлении уже к самостоятельности большей, какие-то жесткие шаги неизбежны.
Это было мнение эксперта Центра анализа стратегии и технологий в Москве, специалиста по странам Дальнего Востока Василия Кашина, с которым беседовал мой коллега и соавтор Андрей Шароградский. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!